Исторический календарь.
24 сентября 1812 года в селе Сима Владимирской губернии скончался от ран, полученных в Бородинском сражении, генерал от инфантерии князь Петр Иванович Багратион. Он лично повел за собой солдат в штыковую контратаку, отразил французское наступление, однако получил смертельное ранение. Разорвавшееся рядом с Багратионом ядро раздробило ему левую голень. Он умер от гангрены. Еще в начале Отечественной войны Багратион резко критиковал главнокомандующего Барклая де Толли. А после того, как тот дал приказ отступать из-под Смоленска, прямо называл его изменником. Говорил, что генералы-иностранцы погубят Россию. Это отчасти так. Спасло назначение Кутузова. Лев Толстой во всей красе показал иностранца на русской службе в романе «Война и мир» в образе Карла Пфуля. Понимаете, в чем разница между Пфулем и тем же Кутузовым? Такая же, как между искусствоведом и художником, фрезеровщиком и инженером, плотником и столяром, наконец. Один завоевывает кубки, а другой гравирует на них имена победителей. Пфуль аксиоматичен, не способен к импровизации. Только от сих и до сих, шаг вправо или влево, расстрел. Его полет фантазии сродни полету курицы, случайно упавшей с насеста. Для Суворова и Кутузова воинское дело – это искусство. А для таких, как Пфуль, – наука. Для него, скажем, решение Суворова пробиваться сквозь Альпы – это вообще мировоззренческая катастрофа. Но поражает другое, почему этот Пфуль имел в Петербурге репутацию крупнейшего военного деятеля и стратега. Ладно, Александр I, поручивший составить мечтателю Пфулю план военных действий против Наполеона, был человеком, так сказать, штатским. А императорское окружение что? Почему молчало? Почему никто не осмелился возразить государю, открыть глаза на то, что такое на самом деле есть этот Пфуль? А ведь такое трусливое молчание часто случалось в истории. И, к сожалению, еще не раз повторится. Впрочем, был один, кто не молчал – Багратион. Он писал откровенно своим начальникам в Петербург, что такие, как Пфуль, погубят Россию. Но любимого ученика Суворова никто не захотел услышать. А потом князь Андрей Болконский скажет Пьеру Безухову накануне Бородинской битвы: «Эти господа немцы завтра не выиграют сражение, а только нагадят, сколько их сил будет, потому что в его немецкой голове только рассуждения, не стоящие выеденного яйца, а в сердце нет того, что одно только и нужно. Они всю Европу Наполеону отдали, а теперь приехали нас учить. Славные учители!» 24 сентября 1934 года газета «Правда» впервые назвала Сталина «великим кормчим». Издание написало об успешном переходе по Северному морскому пути ледокола «Федор Литки» из Владивостока в Мурманск. Победа одержана благодаря сплоченному коллективу, указаниям великого кормчего Ленинской партии товарища Сталина и решений 17-го партсъезда. Кормчий – это устаревший морской термин, означающий рулевой, и в данном случае такая игра слов была уместной. А первоисточник словосочетания – сочинение беседы на книгу «Бытия» Иоанна Златоуста. И великим кормчим он называет Бога. Думается, об этом вправде знали. Новый титул Сталина тут же подхватили. Несколько позднее та же «Правда» напишет передовицу с заголовком «Нас ведет великий кормчий», уже даже не называя фамилии этого кормчего. Позднее великим кормчим называли Мао Цзэдуна. Впрочем, это неудивительно. Китайцы во всем копировали СССР. А великим вождем всех времен и народов Сталина назвал Киров. Причем первоначально это звучало несколько двусмысленно. Сергей Миронович был другом Сталина и мог себе позволить такие шутки. Но все равно, как бы то ни было, но хорошо известно, что Киров плохо кончил. 24 сентября 1896 года родился американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд. представитель так называемого потерянного поколения в литературе. Наибольшую известность ему принес роман «Великий Гэтсби», опубликованный в 1925 году, а также ряд романов и рассказов об американской эпохе джаза. Этот термин был придуман самим Фицджеральдом и обозначал период американской истории с момента окончания Первой мировой войны до Великой депрессии 30-х годов. Фицджеральд был женат на Зельде Сейр, красавице из богатой и почтенной семьи. Именно благодаря Зельде Фицджеральд и стал знаменитым литератором. Зельда стала прототипом героинь его романов. Скотт и Зельда жили в основном в Европе, бесшабашно, с размахом и напоказ, наслаждались веселой, богатой жизнью, постоянно выкидывали какие-нибудь эксцентричные выходки. То катались на крыше такси, то купались в фонтане, то исчезали на несколько дней. Жизнь этой пары состояла из непомерного употребления алкоголя и постоянных скандалов на почве взаимной ревности. В 1930 году у Зельды началось помутнение рассудка, после чего она большую часть жизни проводила в психиатрических клиниках. К этому времени многие считали, что Фицджеральд закончился как художник. Однако впереди был новый взлет – роман «Ночь нежна», написанный им на биографическом материале и ставший впоследствии образцом американской классической литературы. Лично я считаю этот роман гораздо сильнее и глубже «Великого Гэтсби». Фицджеральд умер совсем молодым от сердечного приступа. Зельда пережила его ненамного. А в 1950 году Эрнестом Хемингуэем была написана автобиографическая книга «Праздник, который всегда с тобой», многие страницы которого посвящены его другу Фицджеральду. 24 сентября 1911 года родился Константин Устинович Черненко, предпоследний генеральный секретарь ЦК КПСС. Он занимал этот пост менее 13 месяцев. С его смертью закончилась целая эпоха, началась перестройка, а вскоре СССР прекратил существование. Черненко родился в Сибири, в семье украинских крестьян, перебравшихся в Сибирь в результате Столыпинской аграрной реформы. К началу войны Черненко дорос до секретаря Красноярского крайкома ВКПБ. Его хотели даже взять в Москву, но в ЦК неожиданно пришло письмо от некой женщины, которая утверждала, что Черненко – аморальный человек, живущий сразу на несколько семей. И вместо Москвы он оказался в Кишиневе. Тогда на такие вещи не могли не реагировать партийные власти. Все, конечно, было и наверху, но огласка не прощалась. Помните, как в фильме говорили Мюнхгаузену? Да и в семейной жизни, барон, давайте-ка обойдемся без фантазий. Да-да, давайте-ка без фантазий. Все то же самое, но без фантазий. Но нет худа без добра. В Кишиневе Черненко сблизился и стал другом Брежнева, который возглавлял ЦК Компартии Молдавии. А после того, как Брежнев стал лидером СССР, Черненко был назначен заведующим общим отделом ЦК КПСС, а позднее членом Политбюро, стал незаменимым советником Леонида Ильича. Причем Черненко не страдал излишним честолюбием, не выходил из тени, поэтому Брежнев вполне ему доверял. Чем запомнилось недолгое правление Черненко? Двумя вещами. Ответкой американцам. Сборная СССР отказалась от участия в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1984 году. Все это восприняли как ответ на бойкот американцами Олимпиады 80 в Москве. И еще, Черненко был сторонником реабилитации Сталина, однако провести этот проект ему не удалось. Зато он лично восстановил в партии деятеля сталинской эпохи Вячеслава Молотова. Это породило в народе шутку: «Черненко готовит себе преемника». Черненко все считали гениальным партийным бюрократом, но человеком бесстрастным и скучным. Однако это не совсем так. Он был заядлым футбольным болельщиком «Спартака». В 1976 году москвичи вылетели из высшей лиги. Константин Устинович вмешался в ситуацию. Из «Динамо» он привел Константина Бескова, позвал братьев Старостиных, выстроил базу в Тарасовке, решил жилищные проблемы игроков и назначил шефами спартаковцев «Аэрофлот». Уже через 3 года «Спартак» стал чемпионом СССР.